Дорогие друзья, я очень рада приветствовать вас на втором заседании нашего дискуссионного клуба. И наша тема сегодня – насколько независимые студенческие организации могут помогать в борьбе за прозрачность вуза. И наши гости сегодня – Артем Хромов, Андрей Гречко и Сергей.
Добрый вечер.
И я хотела бы предоставить им слово, и чтобы они вначале рассказали нам что-нибудь по этому вопросу. Тогда, Артём, может быть, ты начнёшь?
Да. Угу. Хорошо. Ну, я сиди, может.
Да, конечно.
Да, привет, друзья. Нас много, но поэтому мы, да. Вот так у нас созревает постепенно гражданское общество. Я представляю Российский студенческий союз. Мы образовались недавно, 2 года назад. Сейчас мы занимаемся правозащитной деятельностью, отстаиваем права абитуриентов, студентов и аспирантов. И, конечно же, совершенно очевидно, что у нас солидарное студенческое самоуправление только начинает расцветать. Для этого у нас недостаточно не просто механизмов. А у нас постепенно появляются, профсоюзы, которые существуют у нас в вузах, зачастую уже просто-напросто находятся в жалком упадке, они срослись с администрацией, не защищают права и интересы учащихся. А студенческие организации, которые у нас стали создаваться после вступления в Болонский процесс, они не имеют никаких административных финансовых ресурсов для обеспечения своей деятельности. Поэтому главная цель, которую мы перед собой подставили как раз в развитии института студенческого самоуправления, это с тем, чтобы мы разработали по аналогам западных стран, стран постсоветского пространства, например, Украины, закон, где прописаны их административные и финансовые функции. Нам, например, кажется, что такие решения, как вселение и выселение из общежитий, перевод с платного на бесплатные места, не могут приниматься без контрольной санкции студенческого совета. То есть, если они с этим не согласны, это решение дальше рассматривается и дорабатывается. Это решает вопросы коррупции, это решает вопросы произвола, ну и других репрессивных мер, которые, грубо говоря, не везде, но все-таки существуют. Второй важный, составляющий, это финансовые ресурсы. У нас сейчас на эту тему даже дискуссии еще в обществе не ведется, хотя она бы очень полезна, потому что во многих европейских странах существует определенный минимальный процент, даже доля процента, который выделяется на студенческие организации. Ну, например, 0,5% от бюджета вуза. То есть это достаточно большая сумма для того, чтобы студенческая организация могла организовать свою деятельность. Они бы не только маевки организовывали, какие-то массовые акции, выбивая по рублю какие-то там деньги на том, чтобы купить ватман, карандаши. У них бы были ресурсы для того, чтобы в случае необходимости нанять адвокатов, юристов, а в случае необходимости у них бы финансовые средства, чтобы иметь технику, помещения, арендовать сторонние, если даже вузы не дают. У них бы были возможности в случае необходимости, если нехватка есть общежитие, выделять эти деньги как раз на обеспечение. И ребятам, которые столкнулись, например, с каким-либо трагедией, или что-нибудь произошло, для того, чтобы им оказать эту поддержку. Это и есть студенческая солидарность, которая, да, эффективно может быть использована. То есть сейчас мы как раз ставим своей целью не того, чтобы... Да, мы, конечно, защищаем каждого отдельного студента, но нам важнее создать те самые демократические институты, которые бы как раз на местах боролись за их права. И здесь как раз мы считаем, что важной составляющей является процедура демократических проведений выборов. Ну, посмотрите, сегодня выбирают только одного человека председателя. Зачастую в одних вузах вот все знают, что он знаком с ректором, в другом ректор его представляет даже. Там альтернатива, по сути дела, если есть, то она никчемная. И ресурсное обеспечение достаточно маленькое. И в данном случае как раз ресурсное обеспечение человека, который, да, идет как конкурент. И в данном случае мы видим, что проходят эти все мероприятия там одним днем, где-то в зале, где открытое голосование, ну дай бог, иногда закрытое. Да и присутствуют студенты, собственно говоря, речь не идет даже там о нескольких процентах учащихся. Несколько процентов учащихся даже не знают, только знают о том, что эти выборы возможно состоятся. Мы предлагаем, чтобы, и мы провели уже в одном вузе, я не буду даже говорить сейчас о каком, это был пробный этап, и мы будем его дальше продолжать. Такие вот демократические выборы по многим западным стандартам, европейским стандартам, где избирательная кампания длится, например, месяц там, или полтора. Есть первый период, который отводится на то, чтобы зарегистрироваться кандидатом. Их невозможно снять с гонки избирательной. Им надо собрать определенное количество подписей. Сами определяют в вузе, какой необходим. Ну, например, если 10 тысяч человек учится, это достаточно выступники для нашей страны, то, например, надо собрать там 1%. Ну, это не так много, да, опись. Дальше идет уже избирательная кампания, где оплачиваются уже, хоть минимально, но каждому кандидату листовки, агитационные ресурсы, выделяются помещения для проведения работы с избирателем, студентом, и идет настоящая яркая флешмобная кампания. Каждый должен себя проявить и показать, насколько он интересен. Идут дебаты, где каждый доказывает в том, насколько он превосходен своего конкурента. И избирательная кампания, она предполагает, что человек приходит просто в учебное заведение, как мы устраивали, находится, ну, как, собственно говоря, на выборах, урны для голосования, подходишь студенческим билетом, расписываешься, получаешь избирательный бюллетень. И ты выбираешь уже кого-то из кандидатов. Система может предполагать, что выбираешь одного, или система, например, голосование, где можно отдать голос за нескольких кандидатов. Таким образом побеждает тот, кто больше просто-напросто набрал голосов. То есть и дальше они уже в своем совете, они избирают председателя. Таким образом, даже если эта структура прошли выборы, и там избраны люди, которые имеют разношерстные взгляды, и даже если произошел в студенческой среде там сговор, да, там, без ведома даже кого-либо, просто сами студенты оказались нечисты на руку, получив какие-то доступ к финансовым ресурсам, то в любом случае найдутся люди, которые все-таки один человек, которые смогут, например, эти финансовые средства выставлять на показ. Как сегодня выставляют на показ средства наших депутатов, постепенно сенаторов. То есть таким образом, на самом деле, появляется еще ответственность органа управления, который будет, каждый студент будет знать, на что деньги расходуются. То есть они идут все-таки на реальные студенческие дела, ну или просто-напросто на какие-то мероприятия, лишь бы их провести, отмыть средства. То есть мы видим именно в этом развитие института студенческого самоуправления в нашей стране. И в результате это поможет решить очень важные вопросы. Это траты финансовых средств учебных заведений, финансы которых сегодня бюджеты непрозрачны. Мы видим, что у нас сегодня, да, из бюджетов, как бюджет расходуется, это вообще непонятно. Но из, ну и там сложных по определенным причинам расходовать иначе, все-таки есть проверки, проходят. А вот небюджетные средства, которые формируются за счет коммерческой деятельности вуза, за счет контрактников, мы видим, покупают дорогие иномарки, проводят какие-то строительные работы затяжные, мы видим, что много объектов заморожено, на них средства выделяются, мы пишем письма в прокуратуру и отправляем приветы в учебное заведение. Но, по сути дела, это роль самих студентов, они, это их заинтересованность, потому что это они платят деньги, прямо или косвенно, если они бюджетники, за них платит государство. И они выдержали конкурс, поступив на бюджет. Это их заслуга, они не иждивенцы. И контрактники, которые поступили на контракт формального обучения, они платят за свое образование, они или родители, какая-то структура. Таким образом, они должны знать, куда их копейка девается. То есть они идут на учебные материалы, идут на ремонт общежитий, на повышение их стипендий, социальных гарантий, или же они идут на дорогие иномарки и яхты, как было в одном питерском вузе. То есть здесь речь идет и дальше, да, это коррумпированность, это некоррумпированность, там высокие зарплаты административных ресурсов, о чем даже у нас главы государства уже говорят, и неравные условия для профессорско-преподавательского состава, которые за такие зарплаты идут на совместительную работу, не могут давать качественное образование, в результате все упирается в это, что у нас выпускают вузы непрофессионалы. То есть мы этим занимаемся и будем заниматься. И сегодня очень важно, чтобы, конечно, появлялись инициативные группы студентов, вот ребята из них представлены. Мы видим, что, я прямо об этом скажу, что у нас есть зачастую те органы управления, которые просто прикормлены, а есть те, которые на самом деле, действительно, которых руководство поддерживает, дает им свободу, дает им ресурсы, не лезет в их дела вообще никак практически, да. И есть в результате в тех органах управления, где у них достаточно много свободы, они мирно существуют. У них есть антагонизмы, противоречия, но они все равно как-то развиваются. А там, где как раз система не создана для этого развития, появляются как раз очень сильные контрсилы, которые постепенно, очень, кстати, быстро набирают свой ресурс, и в результате становится очень мощной силой, которая может прийти в будущем к управлению студенческого вуза. Так что пожелаю им удачи. Ну, вместе будем бороться и заниматься этим.
Спасибо. Сергей.
Хорошо. Я хотел бы начать разговор об открытости с вопроса, который мы задали в декабре прошлого года на отчетной конференции профсоюза. Я зачитаю просто цитату оттуда. Вопрос звучит так. Когда руководство университета будет открыто декларировать доходы, получаемые в МГУ? Сразу после того, как наш ректор Садовнич огласил текст записки, послышалось слова из рода «никогда», «никогда». Вот что он ответил. Ну, я могу сказать за себя, если это интересует. Я сдавал декларацию за прошлый год, буду сдавать за этот год, потому что у меня есть гонорар по вышедшим книгам, в Японии вышла часть фрагмента неразборчиво. У меня тоже будут гонорары по вышедшим книгам после издания. Вот моя зарплата, вот с ним бухгалтер показывает сторону. Она равна следующей. Есть средняя ПМГУ, моя 2,2. Я не получаю ни копейки, ни по какому гранту отказался от премирования правительством. Не получил. Вот моя зарплата. Некоторые руководители сидящие здесь получают в 5-7 раз больше меня. Так что вот, можно декларировать вот то, что я сказал. Правильно спрашивает главного бухгалтера? Правильно. На этом наша запись открывается. Она есть в интернете на нашем аккаунте в SoundCloud. И здесь затронут очень интересные аспекты закрытости бюджетов, того, что волнует не только студентов, но и профессорский, преподавательский состав. Начнем с первого. Вот как раз средняя зарплата по МГУ. Она составила 55 тысяч рублей, по данным Миноборнауки. И данное сообщение, оно вызвало удивление у профессорского преподавательского состава, потому что это не совсем соответствует истине. Естественно, посыпались вопросы о том, как вы считали, что лучше было бы не лучше отказаться от среднего значения, перейти к медиану, что учитывались определенные надбавки, которые как-то распределены по году, и поэтому эта цифра не совсем отражает реальность. Но тем не менее, если мы поставим вот это значение 55 тысяч, то у ректора зарплата стоит 21 тысяча рублей, а некоторые руководители, которые сидели, это проректора, заведующие кафедры, административный персонал, это порядка сотен тысяч рублей. И, как мы заметили, ректор не ответил по сути вопросы, когда будет открыто декларирование, потому что есть вопросы о финансировании, о том, как распределяются средства. Вот, например, недавняя история, когда МГУ собрался закупать из внебюджетных средств на марку за 3,5 миллиона рублей, но потом после обнародования этой информации в СМИ отменил тендер, она показывает, что все-таки можно воздействовать на этот процесс. Но непрозрачность, она бывает разной. Я хотел бы быстренько пройтись потом, как она может задрать студентов, профессорско-преподавательский состав, и как можно решать, и на нашем опыте, как мы в некоторых случаях пытаемся работать с этим. Есть определенная непрозрачность локальных нормативных актов. У нас был случай в самом начале инициативной группы, когда ужесточились правила прохода в общежитии. Это было сделано приказом проректора Реймерса, номер 240, под которым были подписи студенческих организаций, которые отвечали за представительство студентов, раз, и за представительство студентов, которые живут в общежитии. Формально эти две подписи были поставлены, и закон вступил, приказ вступил в силу. Это удивило очень многих студентов, так как это ужесточение правил затарагивало вообще всех. И инициативная группа начала собирать подписи, были встречи с представителями администрации по выяснению вообще ситуации и дальнейшему уточнению правил прохода. И в итоге это ужесточение правил, его удалось отменить. Но тем не менее, совсем недавно было ужесточение прохода для сотрудников, и мы также столкнулись с закрытостью и недоступностью локальных нормативных актов, потому что есть приказ, который закрыл возможность прохода некоторым категориям сотрудников. С одной стороны, он висит на проходной, мы его специально фотографировали. С другой стороны, когда один из активистов нашей группы пришел к ответственным за режим безопасности в главном зале МГУ, он увидел этот нормативный акт, который лежал под стеклом на столе, но на просьбу ознакомиться ответил отказом, так как, дескать, этот нормативный акт для служебного использования. Таким образом, многие изменения в университете, которые затрагивают большие группы людей, преподавателей, студентов, сотрудников, они скрыты, изменения скрыты. Можно привести второй пример вот этой истории с поддельными диссертациями, что никто пока, может быть, кроме лиц, имеющих доступ к системе электронного документооборота, не видел приказ, которым одного из фигурантов, это Загоруйко, второй Андрианов, которых взяли одного на химический факультет, второго на работу в НИАФ. Это подразделение на физическом факультете. Таким образом, некоторые кадровые решения, административные, они являются неизвестными до самого последнего момента, когда начинают вступать в силу. И в результате нет возможности реагировать на это до момента их вступления в силу. Получается, что люди знают об этом постфактум. Почему это важно? Ну, потому что у нас очень много поменялось. Появились новые повышенные стипендии по 945-му постановлению правительства, и в сентябре у нас уже будет действовать новый закон об образовании, в котором предусмотрена куча разных изменений, которые будут затрагивать и преподавателей, и студентов, и абитуриентов, и родителей, и школьников. Поэтому нужно оттачивать механизмы коллективного обсуждения, решений, нахождения компромиссов и так далее. Прозрачность финансов можно объяснить на примере госзакупок, ну и, например, как вообще расходуются бюджеты МГУ. У нас нет открытой отчетности по этому вопросу. А этот вопрос, он будет в ближайшей перспективе актуален. То есть, если я открою программу развития МГУ 2020 года, там есть показатели, которые показывают, что доля внебюджетных средств, то есть, которые зарабатывают университет, она будет увеличиваться. И, соответственно, сотрудники университета должны знать, как расходуются эти деньги, на что они идут. Они, идут ли они на закупку каких-то автомобилей, идут ли они на закупку мебели, или, напротив, они будут использованы для ремонта каких-то помещений в общежитии, которые в нем нуждаются, для организации каких-то стажировок. Есть еще вопрос о прозрачности самих студенческих организаций и вообще организаций университета. Ну, например, Артем сказал про то, что иногда официальные профсоюзные организации являются весьма связанными с администрацией. Ну, например, МГУ, я могу сказать, что у нас председатель объединенного правкома является одновременно проректором. Один из его заместителей тоже проректор. То есть нельзя говорить о полной независимости. И мы можем только догадываться, как они принимают решения, как представители правкома или как представители администрации. Поэтому в части ключевых вопросов данный вот дуализм, он может вредить университету. Опять же, есть вопрос по поводу прозрачности студенческих организаций. Как я уже упомянул, про ужесточение правил прохода, под этим приказом были две подписи. Это люди, которые представляют собой студенческие организации. Эти организации не устраивали широкого обсуждения вообще изменений. И данный факт, он очень сильно расшатал их репутацию. И когда у нас была идея об отмене ректорских надбавок, ее очень охотно рассказывал действующий студсовет, но благодаря активистам, которые ходят на собрания студсовета МГУ, которые, я отмечу, вопреки официальной позиции председателя студсовета МГУ, публикуют сокращенные версии протокола, чтобы студенты могли понять, а что вообще там обсуждалось, какие решения были приняты, или рассмотрение решений было отложено. Удалось инициативной группе сделать опрос о судьбе надбавок. Потому что оставить мы их не могли, так как это нарушало некоторые нормы законодательства и были претензии со стороны налоговых служб. А с другой стороны, очень раздосадовало то, что не было обсуждения вообще, как сделать надбавки. В результате их оставили, оформили как материальную помощь, которая оказывается всем, кто не получает стипендии. И так как у нас появились новые виды стипендий, 945, повышено для нуждающихся студентов младших курсов, так как у нас будет грядущее повышение платы за общежитие, связанное с тем, что в новом законе об образовании отменен минимальный порог платы за общежитие, максимальная плата за общежитие, это будет обсуждаться, и важно сделать так, чтобы студенты, во-первых, знали, что будет делаться, и смогли воздействовать на процесс обсуждения, донести свои чаяния и то, что они хотят, каким бы они хотели видеть принимаемые меры. Вот я совсем недавно узнал, что у вас в Вышке как раз будет положение о студсовете, и была как раз конференция по поводу этического кодекса, связанная с этой всей историей по поводу социальных сетей. Мне понравилось то, что это обсуждение, как черновик проекта, и обсуждения не были открыты, были вот в открытом доступе, это, безусловно, шаг вперед. Что касается коррумпированности, то студенты действительно могут в этом помочь. Однако в случае новейшей истории МГУ у нас было, пожалуй, две самых ярких истории. Это история Большой Ратьяна с факультета мировой политики и Полины Сурина из факультета государственного управления. Огласка хода этих расследований, она помогает понять, что вообще происходит с коррупционерами. То есть мы следим за ситуацией с Башаратьяном, которого в ноябре прошлого года как раз заподозрили в получении взятки, и стараемся ход этих расследований отслеживать. Ну, пожалуй, я закрою тему открытости.
Спасибо, Сергей.
А можно я добавлю небольшой тезис? Просто речь шла о зарплатах рекрутского сообщества, и был интересный случай у нас с питерским отделением. К сожалению, нашего товарища, как обычно, по политическим мотивам отчислили. И он сейчас уже до Европейского суда дошел, его адвокат известный такой, по имени Алексей. А ситуация очень простая. Когда он написал запрос с просьбой дать обоснование, какова зарплата ректора, ведь он имеет особый статус, и он подчиняется другим законам, как и, кстати, МГУ и СПБГУ, да? Как и чиновники, которые обязаны тоже декларировать свое имущество. А ответ был дан такой, что университет был создан при Петре Первом, поэтому он не обязан декларировать свое имущество, свои доходы. Но вот такая история, так как я потроллил студентов.
Да, я хотел бы сделать дополнение. У нас недавно ввели систему электронного документооборота, но, к сожалению, у широких студенческих масс нет возможности доступа к ней, чтобы отслеживать то, что им интересно. Она пока достаточно закрыта для широких кругов профессорского, преподавательского и студенческого состава. Но те приказы или распоряжения, которые выкладываются, они выкладываются достаточно изощренно. Во-первых, они выкладываются не в текстовом виде, как сканируют, то есть нет возможности сделать поиск по слову. И эти все приказы, они иногда, конечно, выкладываются на сайтах подразделений, на главном сайте МГУ, но они все распределены, поэтому полной картины, а вот сколько распоряжений, сколько писем, сколько приказов было принято ректором сегодня, вчера и на прошлой неделе, ее нет ни у кого. Это создает определенные трудности в жизни, исследования жизни университета, особенно у нас для инициативной группы.
Спасибо, Сергей. Андрей.
Спасибо, друзья. Здравствуйте, друзья. Спасибо, что пришли. Меня зовут Андрей, и я не активист. И каким-то чудом несколько дней назад, или неделю уже, я оказался там на третьем этаже, где меня в числе небольшой группы ребят назвали активистами. И сейчас нас тоже говорят, что мы инициативная группа. Но я не активист. Я пытаюсь рассказать, как, что это произошло, какие есть особенности вот у этой нашей маленькой инициативной группы, как теперь нас называют. И хотел бы дать предложение ребятам, которые являются как раз-таки борцами за права студентов, от лица тех студентов, которые, ну, не постоянно участвуют в этой борьбе. И хотел бы дать какие-то предложения, может быть, вам тоже. Но про историю с матом, с угрозой цензуры все ведь знают. Кто не слышал про эту историю? Кому нужно рассказать? Хорошо. Замечательно. Как вся эта история произошла, в которой я в итоге оказался втянут? Сотрудник администрации отделения востоковедения нашего университета в Вышке написал своим студентам письмо, в котором содержались угрозы. Он говорил, что если они будут материться в социальных сетях, в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке, то он сделает им а-та-та. Какое а-та-та, он не уточнял. От личной беседы до... Ну, то есть, эту угрозу можно было понять очень широко. То есть, там было, что с вами проведут беседу, а какие последствия будут у этой беседы, не сообщалось. Студенты, естественно, удивились, были шокированы неприятно, и кто-то из них выложил это письмо в интернет. Дальше в социальной сети Twitter люди стали репостить, и все больше студентов об этом узнало, об этой ситуации узнали журналисты двух изданий «Мнение.ру» и «Лента.ру». Они об этом написали и взяли комментарий у главных героев этой истории на тот момент, у самого администратора по фамилии Дякин, который написал это письмо, и у заведующего отделением. Они объяснили, что они хотели сказать этим письмом, и заведующий отделением извинился за своего сотрудника. И обещал даже ему сделать что-то, в свою очередь, какое-то а-та-та, за то, что он написал такое письмо. И на этом история, в общем-то, почти закончилась, но потом студенты, в числе которых был я, узнали, что, оказывается, месяц назад в Вышке были приняты новые правила. Правила внутреннего распорядка, они, кажется, называются. И в них есть пункт 3.1.3. Я потом предлагал этот пункт писать в него название на шапках, как вот 2.2.8 кто-то носит, чтобы студенты Вышки носили 3.1.3, который запрещал оскорбление в телекоммуникационных сетях. Ну, иными словами, его можно прочитать так, как студентам нельзя материться в социальных сетях, или еще где-то в интернете, иначе им что-то будет. Что будет, тоже непонятно из этого пункта правил, потому что санкции там не прописаны. Мы удивились. Мы это несколько человек, двое из которых написали в итоге то самое письмо Кузьминову, которое стало поводом для встречи с ним, и еще два человека, которые помогали им в распространении этого письма. Мы вместе обсуждали аргументы, которые они будут приводить в беседе совета. Ну и вот как-то мы вместе и сидели там в итоге на этой встрече. И нас вот четверых назвали инициативной группой. В итоге мы собрали около 300 подписей, отнесли их Кузьминову. Кузьминов согласился с нами встретиться и дал обещание не отчислять студентов и никак не наказывать за то, что они матерятся в социальных сетях или где бы то ни было еще. Но сказал, что он очень сильно расстроится. После этого я не могу себе позволить мать, потому что каждый раз представляю Ярослава Ивановича в процессе расстройства, и мне от этого становится... Ну, я не хочу, чтобы он расстроился. Мне становится действительно стыдно. Такой воспитательный элемент нашей беседы для нас. А еще для нас было важно то, что он дал обещание, что пока он ректор университета, такого не произойдет. Юрист представил экспертизу, которая доказывала, что этот пункт правил является неконституционным. И экспертизу, заверенную заведующей одной кафедрой на факультете права нашего университета. Эта экспертиза была предоставлена Кузьминову. Ну и, соответственно, сейчас происходит процесс... Мы вот пока непонятно, отменят это правило или не отменят, но мы все равно надеемся и будем делать наше все возможное, чтобы этот пункт в итоге отменили. Вот такая вот в целом история. Какие у нее есть особенности? Первое, из четверых людей, которых вот называют инициативной группой, которые помогали это письмо написать, писали его, относили ректору, сидели на встрече, выслушивая, собственно, название, что мы активисты, трое не занимаются никакой правозащитной деятельностью. Мы обычные студенты. Я работаю репетитором, Леня работает бизнес-консультантом, он такой будущая акула бизнеса. Тамара, студентка социологического факультета, тоже в правозащитных организациях не работающая. Только Юля Архипова, она вот как раз с проектной учебной лаборатории антикоррупционной политики, она ее сотрудница. Это самая замечательная организация, которая нас сегодня здесь всех собрала в нашем приятном общении. Вот. Трое из четверых, получается, не являются профессиональными активистами. И второе, трое из четырех встретились первый раз, встретились на встрече с Кузьминовым второй раз в жизни. То есть я, Леня и Тамара, мы до этого друг друга знали только по социальной сети Twitter. Там мы познакомились, переписывались, как-то общались. У нас когда-то были общие преподаватели, там где-то общие знакомые, но мы не были даже хорошо знакомы друг с другом. Но в итоге мы вместе оказались вовлечены вот в такое дело. Исходя из этих двух особенностей нашей истории, я хотел бы дать какие-то такие предложения ребятам, которые являются профессиональными бойцами, профессиональными активистами. Мне, как человеку, который не представляет себе ни в коем... Я не могу представить себе ситуацию, в которой я стану членом профсоюза или членом какой-то там профессиональной группы борцов за права. Я очень частный человек, не публичный. Да, вот когда случилась какая-то проблема, когда я почувствовал опасность для себя, я готов на действие. А на постоянной основе действовать я не готов. Ну, у меня есть работа, семья и тому подобное, какие-то маленькие... издержки, которые есть у всех людей, которые мешают нам всем бороться постоянно за свои права, к сожалению. Поэтому хотел предложить ребятам, что профсоюз или какая-то подобная вот организация, она должна быть не, вот если проводить аналогии с политическими партиями, это должна быть не массовая партия, а кадровая. То есть профсоюз, на мой взгляд, должен создавать условия для того, чтобы те, кто не готов постоянно участвовать в его деятельности, могли, тем не менее, организовывать подобные инициативные группы и как-то выступать в своей позиции. То есть это должно быть что-то вроде такого координирующего органа инициативных групп и сервисного центра, который предоставляет студентам, у которых возникла вот потребность в студенческом протесте, Ряд услуг. Какие это могут быть услуги? Вот каких услуг нам, например, не хватало? Во-первых, это, я написал информационная поддержка, потом зачеркнул, написал медиаподдержка. Во-первых, слово красивое, популярное. Во-вторых, более отражает суть. То есть, во-первых, это профсоюз должен помогать студентам, активистам, которые внезапно осознают, что вот мы активисты, мы за что-то боремся, там, не знаю, за булочку свежую в столовой, за право материться или не материться в социальных сетях, не знаю, за отмену формы в университете. Он должен предоставить этим активистам возможность вступить в контакт, во-первых, с другими студентами, которые не принадлежат к этой инициативной группе. То есть, например, предоставить им какой-то список и электронных адресов академических групп, на которые можно там прислать письмо с приглашением прийти на то или иное мероприятие, подписать то или иное письмо. Может быть, список контактов студентов, чтобы вот эти условные активисты не рассылали только своим друзьям, а имели доступ к более широкой аудитории. Может быть, помочь сделать сообщение, которое есть у студентов, более интересным, более востребованным для аудитории. Большинству студентов не интересно, какое-то право материться, не материться, свежая, не свежая булочка. У нас есть пары, вечеринки, семьи, опять же. Мы не хотим в это встревать. Соответственно, сообщение от активистов, не активистов должно быть интересным, должно их как-то вовлекать. Это должно быть не просто там листовки или пламенные призывы в социальных сетях, не знаю, видео, песни, веселые, яркие плакаты. В общем, все то, что способно вовлечь аудиторию и привлечь ее к этому самому важному делу борьбы за права. И, с другой стороны, это должна быть медиаподдержка, как предоставление контактов со СМИ. Потому что вот есть инициативная группа, есть СМИ. СМИ всегда интересно написать о каком-нибудь скандале. Мы готовы раздувать скандал, ну, потому что мы осознаем, что вот у нас какие-то права нарушаются. Соответственно, если наши дорогие профсоюзы помогут нам выйти на СМИ, на тех или иных журналистов, которые заинтересованы в теме там, тех или иных студенческих протестов, то это было бы замечательно. И, во-вторых, кроме медиаподдержки, очень нужна юридическая поддержка. Слава богу, у нас была Юляша, которая связалась с замечательным юристом, я знаю, к сожалению, как его зовут, но этот блестящий молодой человек сделал блестящую экспертизу и выступил так, что я ощутил себя на древнеримском форуме, что передо мной был Цицерон, блестящее юридическое выступление, это было захватывающе, и это было очень эффективно. И если профсоюз, как вот какой-то координирующий орган, будет предоставлять инициативным группам юридическую поддержку, возможность получить юридическую консультацию, экспертизу, то это будет просто замечательно. Вот такие вот у меня мысли обычного неактивиста по поводу того, каким мы, неактивисты, хотели бы видеть профсоюзы и подобные организации по борьбе за студенческие права. Вот. А, собственно, сидящим в зале студентам, среди которых есть, например, мои однофакультетники, одногруппники, я бы хотел сказать, что в любой непонятной ситуации борись. В борьбе обретешь ты право свое. И мы часто сталкиваемся с какими-то проблемами, и в таких ситуациях есть два пути. Есть эскапизм, можно убежать от проблемы, можно убежать в себя, в музыку, в театр, в учебу. Можно убежать вовне. Так я однажды убежал. Я столкнулся с некоторыми проблемами в месте, где я учился, и ушел с этого факультета, поступил на другой. Я не стал бороться там за какие-то улучшения. Я не верил в то, что там можно что-то улучшить, и отказался от борьбы. И печаль в том, что там люди, которые осознают эти проблемы, которые есть в том месте, они тоже не верят, что это можно как-то побороть, и не борются ни за какие улучшения. И это, конечно, грустно. Во-вторых, можно бороться. У борьбы есть плюсы, минусы, есть свои издержки, но надеюсь, что наши дорогие профессиональные борцы, они помогут сделать борьбу веселее, приятнее, эффективнее. Сделать так, чтобы было больше плюсов, чем минусов. Вот, спасибо
за... Спасибо большое, Андрей. Потрясающе.
Да, я хочу добавить, что, конечно, информационную и юридическую поддержку мы окажем, это никакая не проблема. Но еще маленький, хочу тоже подчеркнуть важный момент, что, в принципе, любые инициативные, правозащитные, профсоюзные, студенческие организации, они должны заниматься, кстати, не только борьбой. То есть, в принципе, когда они имеют возможности, ну, там, приходят, можно сказать, к власти в учебном заведении, они должны заниматься и другими делами, еще положительными. То есть, в принципе, в идеале это трудоустройство, взаимодействуя с каким-либо бизнесом, чем было интересно заниматься наверняка твоему вот, к теперь новому товарищу.
Ну, ты сам нашел.
Да, в том числе это проведение различных мероприятий, тусовок и так далее. Но, конечно, в первую очередь это упирается непосредственно в защиту социальных и юридических прав.
А, вот у меня вопрос скорее к Артему и Сергею. Вот Андрей сказал, что, вот, как ему кажется, студенты ну, не очень сильно заинтересованы вот, в борьбе за свои права и вот в такой деятельности. А как вам кажется, насколько вообще студенческая молодежь вообще заинтересована и насколько их волнуют вопросы прозрачности деятельности в вузах?
Ну, я прямо могу сказать, что я не считаю, что сегодня молодежь очень, в принципе, готова отстаивать свои интересы. Мы видим, что когда вообще, в принципе, в стране у нас так. А гражданское общество развивается, можно посмотреть. У нас были подсчеты, например, социологические, о том, что в день проходит очень много разных социальных мероприятий, на которые выходят тысячи людей. Но нет единых координирующих действий, которые бы позволили объединить вот такой протест для достижения там, единых целей. Мы видим, там сносят гаражи, люди выходят. Решаются их проблемы с гаражами, они другим своим товарищам в соседнем дворе не помогут. Мы видим проблемы, вот произошла в Тамбове, когда студенты, хотя им пригрозили, что их отчислят, вышли на улицу, самоорганизовались, связались с нами, мы им помогли там юридически, информационно. Но суть в том, что вышло на улицу, мы ожидали даже, тысячи человек. Шествие было, митинг был, при том, что учатся в вузе где-то около 3000. То есть это достаточно, ну, прямо это грандиозно много, преподаватели не пришли, испугались. То есть на самом деле студенты сами защитили свои права, и в результате министерство отменило приказ, который действительно был поспешно издан, о объединении вузов, присоединили вот того учебного заведения Тамбовского государственного технического университета, студентами которого они являются Тамбовского государственного классического университета. Но вот, вы знаете, вот там бы и в стенах РГТУ я бы это не произнес, но тут все-таки можно сказать. Вот я считаю, что студенты как раз РГТУ, которые действительно пламенно защищали свое учебное заведение, они все-таки не готовы были до конца его отстаивать. Потому что перед этими мероприятиями, где длилась забастовка, наверное, знаете, да, это громкая была история, там прошла изначально конференция, на которой я участвовал, и было где-то 500 человек, зал был забит. Все кричали, скандировали, были в едином порыве. И это замечательно. И только от меня они узнали, что они же организовывают завтра мероприятие уличное. И нам, когда эта ситуация прояснилась, им объяснили, что завтра оно пройдет, я просто спросил, а кто придет на него? Вот, хорошо, в стенах вуза тут ректор, который вас поддерживает. Это не страшно. А готовы ли вы ходить хотя бы ну, на улицу, где ну, явно вы засветитесь в правоохранительных структурах? Подняли руку где-то половину. На следующий день пришло 30-40 человек. То есть проблема в том, что все-таки где-то готовы бороться за свои права, где-то не готовы. Где-то чувствуют вот свою солидарность студенческую, где-то не чувствуют. Но постепенно, конечно, ситуация развивается. И когда сегодня мы говорим как раз о вот этих демократических институтах, ведь это возможность того, чтобы студенты решали свои права не на улице, а в вузах. В Тамбове студсоюз просто их сдал. Он поддержал это решение, ни с кем не посоветовавшись. Теперь они, как говорится, изгоями являются в вузе. А в других учебных заведениях студсоюзы добиваются своих прав и стараются это делать. У них есть механизмы. И там во время дискуссии, все-таки дебатов, появляется возможность решения студенческих прав. И мы видим даже инициативные группы МГУ, которые да, себя активно проявляют, инициативные группы СПБУ, которые действуют, ну, раньше эффективно действовали. Они все-таки, даже несмотря на то, что они находились как-то не структурами, единицами, а вообще не имели никакого юридического статуса, благодаря консолидации вот усилий студентов, смогли оставить очень многие важные для себя так, студенческие пространственные процедуры решения вопросов. И вот это очень светло, это очень хорошо. Я думаю, что это впереди у нас как раз подобные структуры будут появляться.
Спасибо. Сергей, а у меня к тебе вопрос. Вот ты уже ну, затрагивал тему финансирования, тему закупок. Ты можешь еще раз проговорить, сейчас студенты могут узнать, как и кто тратит деньги в вузы, или как финансируются проекты, как осуществляются закупки?
Это очень интересная тема, но для начала непосвященному человеку не понять, из каких денег это выплачивается. Есть бюджетные средства, причем они как-то разбиты по категориям, то есть нельзя тратить деньги стипендиального фонда на какие-то другие цели, например, на организацию мероприятий. есть небюджетные средства, и тут очень важно знать, как они, куда они привязаны, потому что есть небюджетные средства факультета, есть какой-то общий бюджет МГУ. И, например, у нас есть организация Фонд развития МГУ, который сотрудничает с Endowment. Она, по сути, получает деньги, как-то вкладывается, и непонятно, опять же, как распределять эти средства. Но в закупке вы можете смотреть. Главное быть тонким, точным в деталях и не застуть, когда вы читаете техническое задание. Естественно, если что-то непонятно, это нужно выяснять, потому что в очень многих случаях активисты, особенно когда есть стереотип, что администрация плохая, всегда он иногда начинает отмывать разум, и то, что именно по бухгалтерским терминам в этой системе координат является в принципе точным, люди не понимают, почему они спрашивают себя, почему вот нельзя взять просто аспирантам выплатить столько-то денег. Им отвечают, потому что это нельзя сделать из средств таких-то фондов. Бюджетные мы тоже как бы выплачиваем, поэтому остается вне бюджет. Но точность структуры бюджета, например, в некоторых западных вузах у них есть отчет ежегодно. Например, в Гарварде есть отчет, я видел, PDF-файл, он подписан человеком, который представляет PricewaterhouseCoopers. То есть это аудиторы, которые заинтересованы в том, чтобы результаты проверки были точные. И это в определенной мере составляет авторитет этого университета.
Можно я кратко тоже скажу? Да. Мы же занимаемся активно госзакупками. Просто есть сайт госзакупок, которым, кстати, именно с этого началась такая тактика, стратегия политическая Навального Алексея, которая позволяет вбивать слова на русском языке, а сейчас хитро многие вузы, ну, я не знаю, просто госучреждения вводят на латинице, поэтому их сложно найти одну букву, и ты уже не найдешь. Но это тоже можно обойти. Суть в том, чтобы найти учебное заведение и те закупки, которые они совершают. Мы с ними работаем, но мы работаем не с теми, которые, например, сложно проверить, потому что есть закупки там, техники, есть там, не знаю, строительные работы, их сложно сразу оценить. Но, например, есть закупка мебели, и видно, да, студентам какую-то дешевку вообще его покупают, а там в кабинеты покупают такую дорогую мебель, там из Италии привозят, что просто неимоверными миллионами она обозначается. И особенно в эпичном случае мы вот активно этим в большей степени занимались, это закупкой дорогих иномарок, ректор-мобиль мы их назвали, потому что мы аннулировали их в течение года на общую сумму где-то 20 миллионов рублей, от которых они очень, ну, именно отказались по некоторым подобным закупкам, которые были совершенно не из бюджетных средств. Я просто скажу, что из внебюджетных это законно, чтобы было просто сказано. Из бюджетных это незаконно. Это не целевое расходное средство. Вот даже некоторые вузы решили тратить их из бюджетных средств. И они их быстро отказывались от них, потому что это уголовное дело. На самом деле это посадки. Но когда они не совершили покупку, сложно их что-то доказать, потому что они сразу заявляли, да нет, мы не собирались даже. И прошли прокурорские проверки, вынесены многим предостережения, устранение нарушений и санкции наложены. Поэтому любой человек, на самом деле, зайдя на этот сайт госзакупок, может спокойно найти необходимую информацию и посмотреть, насколько она правомерна. Главное, чтобы были соблюдены конкурсные процедуры, но это вопрос к юристам, а любой гражданин может направить запрос в правоохранительные органы, которые, антимонопольные службы, которые проведут эту проверку.
Спасибо. Андрей, а расскажи, вот, насколько я знаю, под письмом, ну, как вы распространяли письмо, под которым подписывались студенты, и подписалось всего около 500 человек и около 300...
Меньше.
Ну, около 300 студентов.
Хотя, может быть, да-да-да, там было около 160, что ли, выпускников, кажется.
А вот расскажи, как вообще вам удалось получить столько подписей? Как вообще все это происходило?
Да у меня друзей ВКонтакте меньше. Ты просто постишь у себя в каких-то социальных сетях, кричишь «опасность», «цензура», «все очень плохо», «завтра вас лишат свободы слова», «вы не сможете говорить, там, во всей есть проблемы», и все будет очень плохо. Ну вот так и привлекли. На самом деле, мне кажется, это провал, то, что так мало подписей. То есть в университете же учатся сколько? 20 тысяч человек. И мы должны были повесить на каждом столбе, повесить во всех корпусах, подготовить афиши, снять какое-то видео. То есть у нас, ну, мне кажется, это очень мало. Мне кажется, это недостаточно. Конечно, огромное спасибо ребятам, Тамаре, Лене, Юле, которые очень много сделали для того, чтобы СПС тренить. Я знаю, что Юля послала всем своим друзьям ВКонтакте, вообще всем-всем-всем знакомым, Навальному, Сапрыкину, Кашину, всем публичным персонам, не публичным, всем рассказала о том, что есть такое письмо, о том, что вот собираются подписи, и попросила подписать его. Ну и мы с ребятами тоже по мере сил старались его распространить. Но, конечно, можно было бы еще больше.
Спасибо. Может быть, у кого-то есть вопросы?
Первый вопрос. Юля, вы представляете как раз лабораторию, правильно?
Да.
Скажите, какие меры предпринимаются для того, чтобы как-то увеличить прозрачность вот, в ВУЗе конкретно?
Ну, наша лаборатория, на самом деле, вообще специализируется на немного других вещах. То есть это лаборатория антикоррупционной политики, и мы... мы организуем дискуссионные клубы, мы организуем круглые столы по восприятию коррупции. То есть мы заявляем тему, приглашаем гостя, который разбирается в этой теме, как-то распространяем это среди студентов и пытаемся их привлекать и как-то рассказывать их об этом. Ну, вот это такое просвещение. Ну, вот как-то так.
Окей, тогда кто-нибудь работает с администрацией вуза для того, чтобы сделать этот процесс наиболее прозрачным? Это первый вопрос. И второй вопрос по поводу того, а не планируется ли сделать что-либо вроде бы службы одного окна, куда не активист, подобный Андрею, правильно? Подобный Андрею мог бы обратиться за содействием того, чтобы там собрать подписи или каким-то образом там распространить информацию.
Скажите, а как вас зовут?
Меня зовут Боровик Рустам, сообщество «Деловой молодежь».
Рустам, а давайте мы обсудим эти вопросы уже после мероприятия. Просто сейчас гораздо интереснее,
мне кажется. Да нет, мне кажется, это хорошо. Речь идет о том, чтобы просто, может быть, как раз к инициативной группе могли обращаться. Вот
да.
Вы же говорили о том, что у вас не было объявлений развешено, приходилось только в интернете кричать «Ура!» или «А, нет, сначала ужас, кошмар». А потом ура. То есть, может быть, вам у себя и создать вот разветвленную сеть, которая бы этим вопросом занималась. Будет у вас антикоррупционное направление.
А у нас на сайте есть нечто вроде тревожной кнопки. Это контакт, по которому можно написать. И эта информация будет рассмотрена. Какие у кого проблемы. То есть, в частности, иногда сотрудникам не продлевают общежитие или управление общежитиями. Какие-то, получается, проблемы. Особенности, когда это касается комнат для семейных людей или вообще... Выдачи места в общежитии тем, кто формально не предусматривает, это формально не предусмотрено. Ну, есть люди, которые далеко ездят, или еще спортсмены, у них тяжелое положение внезапно стоит. У нас есть некоторые возможности, чтобы с нами могли контактировать.
То есть действительно каждой проблемой надо разбираться, потому что есть сложные крики. Мы неоднократно с такими сталкивались, или же попытки, например, нам присылать информацию с тем, чтобы мы сводили еще с кем-то. Явно это не заказные материалы, но очевидно, что они являлись определенным предметом внутренних разборок. Идут выборы ректора, напишут целую прям папки документов о том, какой этот ректор плохой. Мы понимаем контекст, разобравшись, да, например, связываем это с тем, что вот такая история происходит, и она имеет именно к этому отношение. Поэтому каждый случай надо смотреть отдельно.
А, был еще вопрос.
Да, я хотела Сергея спросить, когда вы пишете на тревожную кнопку, у нас она называется «Выразительная кнопка»,
да,
в школе экономики, вы подписываете свои письма?
Иногда есть анонимное обращение к нам, иногда люди...
Нет, вы лично когда пишете, вы подписываетесь?
Я ни разу не обращался по этому поводу.
Это инициативная группа, это тревожная кнопка, это не у вуза.
А когда к вам пишут на кнопку? Некоторые люди... В основном студенты. Мне просто интересно, я знаю, что делают студенты из школы экономики, мне интересно, что делают студенты.
У меня, к сожалению, нет статистики, но люди достаточно часто подписываются. Иногда они, правда, говорят, чтобы источник информации не раскрывался.
Я просто уже скажу, мы, например, такой же принцип исповедуем.
Да, просто говорите, представлюсь на всякий случай. Меня зовут Светлана Уленберг, я, собственно, можете считать, что омбудсмен студентов вашего экономики. То есть моей целью является создание того самого студенческого самоуправления. С вами уже знакомы, кажется.
Да. Я был на той встрече как раз.
Мы вместе на встрече с ректором, да, и как бы что-то вы сказали, понимаете, что-то нет. Ну, неважно даже. И поэтому, если где-то права нарушают студентов, то добро пожаловать. Я уже говорила, я вам еще расскажу, что если кто-то будет из-за этого уходить из университета, то уходить мы будем вместе, пока ничего не случалось. Так вот, со студентами, которых когда-то был куратором, за что благодарны бесконечно, у нас с ними была договоренность по поводу этой выразительной кнопки. Благодарны им за то, что они 6 лет не нарушили своего слова. Я им обещала, что если они не будут писать анонимки, эти подметные письма, которые у меня вызывают просто жуткое отвращение, честно скажу, то лично, это субъективное мое мнение, оно может быть абсолютно ошибочным, то я готова защищать на всех уровнях, даже если это будет стоить мне там конца карьеры и так далее. И 6 лет они писали в открытую. То есть если бороться, то сняв маску, открыв забрало и просто. И чаще всего даже они не писали, а мы с ними шли в тот кабинет, который был нужен, они шли, а я стояла в кабинете. И там они решали свои проблемы. Мне кажется, что эта позиция более, ну, во всяком случае, мне было бы на 20 сильно взрослого сына, взрослее, чем мы все, и мне было бы просто стыдно и противно, если бы хоть один из них написал бы вот такое анонимное письмо даже на то, на что нужно жаловаться. И очень хорошо, что ребята, которые жалуются на свои проблемы, они подписали, собрали подписи. Вот, поэтому вот как-то вот студенты, они иногда скатываются, уж извините за критику, вот такую борьбу не очень понятную, когда, ну, 30-е годы, помните, наверное, там, когда людей просто обучали писать эти письма. Можно подборочку сделать так, там у нас фотографии висят, и посмотреть, что к чему эти подметные письма приводили. А у нас такое ощущение, что мы просто культивируем, наслаждаем вот эту отвратительную позицию. Причем позицию я разговаривала с некоторыми авторами этих писем, и они с гордостью говорят, что это гражданская позиция. Ну, мне кажется, что анонимка и гражданская позиция несовместимы. Вот, прошу прощения за такую риторическую, возрастную, наверное. А ребята, в общем-то, они молодцы, да, как бы реверанс в вашу сторону, но единственное, да, и очень приятные ребята, которые были в этой группе, и есть инициативные. Единственное, что я вам скажу, Ярослав Иванович про это говорил на встрече, если бы это было нашей самой большой проблемой в ВУЗе, которую нужно решать студентам, то, наверное, уже бы самым счастливым ВУЗом на планете. Потому что проблем для того, чтобы студенты действительно там начали что-то решать, их такое количество, и для чего студенческое самоуправление сейчас мы эту революцию, в общем, проводим, тихую, громкую, на некоторых факультетах сильно работаем, потому что администрация вуза вообще, на самом деле, должна вам сказать, не потому что я вообще не представитель администрации, а преподаватель, но администрация хочет услышать студентов, то есть она хочет, она просто ходит вот таким, знаете, с ухлоховым аппаратом, и хочет услышать голос студентов. А для этого этот голос студента должен быть как-то консолидирован и передан. То есть они хотят иметь контрагента, да, неудобного, скандального, такого противного, ершистого, максималиста, там, какого, но контрагента студенческого, он все никак не рождается. Вот, и поэтому затеяли эти, на самом деле, выборы, о которых я чуть-чуть запоздала, вы говорили как раз в самом начале. Все, что вы говорили, мы проводим на факультетах, на следующей неделе вся процедура заканчивается, опять же, информация. Я надеюсь, что в апреле у нас родится, наконец, в этих тяжелых муках, студенческое правительство, общеуниверситетское. Я надеюсь, что оно будет неспокойное. И я надеюсь, что те проблемы, которых на самом деле много, они будут решать. По крайней мере, на них можно будет замкнуть эту самую кнопку выразительную. И вот пусть они там сами решают, студенты, кто там прав, кто там вообще не прав. Нужно было подписывать письмо, не нужно было. Ну, вот, в общем.
Ну, это хорошо, что у вас, да, есть уже понимание, потому что вот зачастую именно отсутствие институциональных механизмов приводит к тому, что вот такая вот, ну, прямо скажем, не самая глубинная тема, как вот цензура за маты, явно, что это не было реализовано, или как пропуск турникетов там в общежитие, они становятся главными флагманами такого студенческого движения, что, ну, вроде бы странно, но, по сути дела, вот это из-за того, что какой-то вот искра происходит, да, и это начинает расцветать пышным цветом. И здорово, если вот вам действительно будут помогать, и вы будете взаимодействовать. А почему студенты боятся? Вот, например, мы такой принцип исповедуем: присылайте нам письма, присылайте и анонимки, мы вам ответим на них. Но если вы хотите, чтобы мы решали проблему, присылайте полную информацию. Но мы отвечаем, что без вашего согласия мы в сторону не передадим. Чего студенты боятся? Того, что мы сталкивались неоднократно. Студент пишет, что распилили деньги на общежитие, или же, например, у них там куратор какой-нибудь там просто кретин, да, по тем или иным причинам, в результате их выделяют из общежития. Они пишут на человека сразу в министерство, а министерство или Рособорнадзор. А они переправляют все документы в вузы с просьбой: проведите, пожалуйста, расследование. Ничего себе. А вуз пишет: нет, все нормально. Ну, конечно, они студенту сказали: больше не пиши. Он отзывает свое письмо, и они говорят, что все нормально. Поэтому студенты, зная это, в многих вузах, я не говорю о федеральных вузах, потому что тут, конечно, все по-другому уже и с точки зрения культуры, с точки зрения практики логики устроено, но вот в ряде учебных заведений такое сохраняется, и вот это вот печально.
И, вы знаете, в нашем вузе, наоборот, со студентами очень быстро соглашаются, это их иногда расстраивает.
Ну, конечно. Ну,
когда они приходят, девушка, вот реально, мне даже не буду говорить там топик ее, она приходит и говорит, так, почти разрывает для себя рубаху, говорит, я готова бороться, идти до конца, у меня там такая проблема. Говорит, окей, мы согласны, принято. Первая фраза принята. Нет, она делает еще шаг вперед, говорит. Я ни перед чем не остановлюсь,
больше.
Я готова идти. Все принято, не с чем бороться. Разочаровывает страшный человек. То есть вот в этом будет.
Ну сложно. Так это лучше такая борьба, да.
На самом деле здесь немножко сложно даже бороться, потому что готовы, то есть ждут, наконец-то студенты бы начали бы бороться. То есть такое ощущение, что вот просто их.
Нет, ну, любая борьба должна быть конструктивной. Да.
Андрей, ты хотел что-то сказать?
А я хотел спасибо сказать вам за выразительную кнопку, это потрясающий инструмент. Я лично никогда не писал, я вообще очень доволен учебой в школьной экономике, очень лояльный студент к...
Я как раз против этого инструмента выступаю, я с ним борюсь, я говорю, спасибо за него, говорите.
Нет, почему? Ну вы же говорите, что вот вы защищаете анонимных студентов.
Да, прав, нет,
я права, наоборот, да.
Права студентов, как-то вот я защищаю порода так.
Вот, да, я хотел вам спасибо сказать. Но я тоже хотел бы сказать, что я знаком с авторами, например, анонимных посланий, и повторюсь, наверное, за Артемом, почему они боятся? Они боятся, что их раскроют, причем это даже студенты, которых, ну, обычно называют там активистами, активными, там люди, которые активно участвуют в студенческой жизни, в общественной жизни, но они все равно не верят, что там на них, что их информация не будет раскрыта. Может быть, надо как-то распространять вот это обещание не раскрывать имен как-то.
У нас не было ни одного случая в вузе, пока, слава богу, надеюсь, что не будет, чтобы студент, который писался или в открытую пошел, даже сказал, что очень неприятно преподавателю или администрации, чтобы от этого у него ухудшилась успеваемость, его там, не знаю, отчислили, стали его притеснять на каких-то там, ну, во всяком случае, ни одного такого случая я не знаю. И надеюсь, и на этой встрече, как вы знаете, Ярослав Иванович нам обещал, да, что пока он будет ректором, если это произойдет, то ректором будет уже не он.
Mm-hmm. Еще у кого-нибудь есть вопрос?
Я хотела сказать.
Да, пожалуйста.
Вы меня никак не видите.
Нет, я вот это...
Здесь можно сказать случайно, я тоже преподаю в вышке. Меня зовут Нежина Тамара Генриховна, и я преподаю только с сентября. До этого я в течение 7-8 лет преподавала в США и тоже со студенческими организациями имела дело. И знаете, что я заметила? Что бывают вот такие заформализованные организации, которые не очень популярны среди студентов, именно поэтому, которые видят их как еще одну администрацию и министерство. А бывают организации такие, которые организуют что-то, как-то они очень сплоченные между собой. И чаще всего есть человек, вокруг которого они сплачиваются. И вот в последнем университете, где я преподавала, там была девушка, которая просто писала всем рассылку, делала там, завтра Грег переезжает, давайте все приедем, мы поможем, а потом мы пойдем туда, и потом мы потанцуем. То есть это все тусовка, которая и у нас происходит. Да? Но вот люди, которые помогают друг другу, они потом как-то объединяются вместе, и им уже намного легче какие-то серьезные дела делать. Когда, допустим, существует формальная организация, и какой-то есть лидер, и этот лидер часто, вы знаете, похож на комсомольца последних, плохих лет. Потому что были комсомольцы когда-то, революционеры, которые горели идеей, и они просто шли и делали. А в последнее время...
Карьеристы.
В моей... Нет, в то время они вначале не были...
Нет, сейчас карьеристы.
А потом стали, да. И сейчас есть такое впечатление, что есть карьеристы, которые знают, это путь, я им пройду, и я в конце концов буду там где-то заседать и буду начальником. Вот. И мне кажется, что это не очень привлекает студентов. Надо каким-то образом неформально что-то придумывать. Я думала, что для вышки было бы самое лучшее, если бы у студентов было свое помещение.
Конечно.
То есть даже вот не просто вот в зале собрались, вот даже мы сейчас сидим как на конференции, да, формат-то какой, вместо того, чтобы сидеть вокруг. Вот, круглый стол, где здесь.
Раньше здесь есть помещение студсовета, если вы знаете.
Вы знаете, что сделали студенты?
Все знают.
В этом здании знаете, что есть помещение?
Никто не знает.
Вот да, вы знаете ли том, что есть приказ ректора о том, что в каждом здании вышки должно быть на втором этаже, родители, смотрите, куда все стулья. Мы бы с вами там сели за столом за клубным полом.
В этом проблема.
Да. Это, во-первых, в одном работном университете, где я не преподавала постоянно, а временно, я там узнала, что студенты взяли подвал старый, просто его отремонтировали сами. Причем вот этот процесс ремонта этого подвала, он их настолько объединил. И они там делали все, как они хотели. И они там собирались сами, без всяких администраторов. И это было очень неформально. И проходили все эти собрания иногда по таким очень серьезным поводам. Вот. И когда все студенты об этом уже знали, туда народ просто потек. Они приходили туда, иногда это были вечера, как, ну, встречи, когда говорили, мы будем что-то обсуждать, а иногда нет, просто собирались и говорили о разных вещах. Мне кажется, вот это нужно в вышке сделать.
И есть свободные комнаты отдыха даже студенческие, например, приходишь ряд вузов, у них просто есть помещения достаточно большие. Почему? Ну, вот как это. Куда любой студент может прийти, попить чаю, посидеть, поболтать, потрепаться, там, в интернет зайти. И там такая идет настоящая студенческая движуха, просто молодежная. Они собираются, давайте мы куда-нибудь пойдем, и идут. То есть вот нужно, конечно, такое неформальное еще общение очень сильно.
Спасибо.
Можно я скажу спасибо вам огромное за мнение? Это очень важные слова, и это то, чего нам действительно очень не хватает. Не хватает публичных пространств, в которых могло бы рождаться какое-то взаимодействие студентов друг с другом, и мог бы рождаться тот самый социальный капитал, доверие друг к другу. Здесь, например, мы находимся в уютном особнячке в центре города, и здесь более-менее есть какие-то помещения, есть коридоры, сидят, стоят диваны, и можно как-то друг с другом пообщаться. Мы, например, ну вот с ребятами, мы учимся в здании на Кочновском переезде. Это, да, метроаэропорт, вот Юля тоже там учится. Это, по-моему, это здание какой-то бывшей школы. Или бывшее здание Госплана. Теперь там учатся студенты вот нашего чудесного университета. Там нет никаких общественных пространств. Единственное место, где студенты могут просто сесть и друг с другом поговорить, это столовая. Все остальное это узкие коридорчики между аудиториями, в которых нет света, нет ни одного окна невозможно найти. Нет даже курилки. Я не курю лично, но это такое место, где ожидается социальное взаимодействие. И студенты выходят покурить вот на узкий коридорчик перед университетом. Остается только сидеть в столовой, но столовая очень маленькая, студентов очень много, и рядом с нами сидят преподаватели, и некоторые темы не обсудишь, потому что рядом преподаватели. В общем, не хватает тех самых публичных пространств.
На самом деле, в Кочновском проезде как раз это то место, где девушка родилась, если кто знает, с чего она явка, еще ее состояние, и она вся была там. То есть это... И все там помещались. И там как раз зародилась студенческая вот та самая тусовка, которая сейчас стала там СТС и так далее, и все остальное прочее. И была шикарная совершенно экономико-менеджериальная школа. И жили они только за счет того, что у них был подвал весь под Кочновским проездом. Это была студенческая тусовка, это был студенческий подвал.
Куда он делся?
А сейчас у нас такой дефицит помещений, что забрали этот подвал, все
умерло.
Да. И, в общем, вы знаете, что...
Надо захватить подвал, у нас за это ничего не предусмотрено, за сквот, кстати. Максимум вас могут только попросить оттуда выйти.
Я бы сейчас хотела попросить, вот девушка Марина, Марина тоже помогала, собственно... Я прошу прощения.
Нормально. Дискуссия.
Я хотела бы сейчас вот попросить Марину, да, ты хотела тоже, ну, прокомментировать. Вот,
я совсем немножко хочу прокомментировать эту ситуацию. Я тоже немножечко, наверное, все-таки еще представляю факультет прикладной политологии вместе с Андреем. Вот, и по поводу различных организаций и самоуправления, это, конечно, безумно важно, и мне кажется, атмосфера вышки сама подталкивает очень часто организовываться, потому что здесь все строится на абсолютном доверии. Мне кажется, не стоит слишком институционализировать все это, потому что часто это может быть чревато, во-первых, дефектами исполнения, то есть что-то может элементарно не пройти, потому что слишком кодифицировано. Во-вторых, это действительно убивает у многих людей желание идти, предлагать какие-то свои инициативы, потому что это попахивает каким-то излишним бюрократизмом, а это то, что, ну, от чего вышка пытается избавиться, с чем она пытается бороться, и что даже в очень какие-то сухие формальные процедуры она старается вдохнуть в жизни и
Вот как раз очень важно, мне кажется, начинается с сознания, в первую очередь с правового сознания, что это нормально, когда ты там идешь, жалуешься, что там, ах, там булочка сухая, невкусная, там коридорчики узкие, там лампочки там, на третьем этаже вообще никогда не горит, до аудитории мы там стоим все время, и нас там, мы с экзамен, мы не можем ничего понять, такая ситуация просто, мы можем что повторить, и все на нервах, и... Ну, в общем, вот такие маленькие ситуации, что это нормально, это действительно мало того, что ты можешь пойти и сделать, чтобы ты должен, это твой общественный долг, ты должен воспринимать пространство университета как свое, то есть в том числе, ну, как собственные улицы, как сейчас ну, новый тренд «Грядские пространства» и всеобщее, что, например, когда люди занимаются там, расклейкой объявлений на подъездах или там где-нибудь еще, то, я не знаю, это там не давит по рукам. Ну, в принципе, да, и кажется, об этом надо говорить, я думаю, сейчас все об этом подумали, потому что они воспринимают эту зону как не свою. Если бы люди воспринимали эту зону как свою, что действительно касается меня, то все, наверное, было бы немножечко по-другому. А у нас все рождается из, казалось бы, у нас очень наследие такое коллективизма и всего прочего, но это очень странно, и надо перетекать в такие области, что вот я свое, у меня мой мирок, потому что мне вот в огромной, большой, неуютной России очень нехорошо, некомфортно, я не привык открываться. То есть проблема, на самом деле, очень глобальная, почему люди не хотят идти и что-то делать, вот, и это все на микроуровне должно как-то вот решаться, и мне кажется, атмосфера вышки, она будет очень людей подталкивать, к тому, чтобы вот стараться делать неформально, не стремиться законсервироваться в каких-то несколько организаций, которые там, ну, возможно, выльются в какую-то там автократию, то есть там как демократия переродится в олигархию, парестация и все прочее. Вот чтобы такого не было. Чтобы все это происходило вот просто на уровне сознания, чтобы происходило автоматически.
Ну, это нереально. Нужен, конечно, институт, но вопрос в том, какая у вас будет форма. Если у вас будет форма просто веселухи и радости, да, там, и взаимодействие с администрацией, которая готова учитывать там ваши предложения, то у вас все будет развиваться отлично. То есть, по сути дела, вопрос не в том, есть институт или нет института. Это хорошо, чтобы он был, потому что они знают, куда обращаться. Просто если он знает эту личность, то вы погорите через год-два. Потому что этот человек, он выпустится, этот человек станет работать. И после этого все кончится. Это должно быть вечно сменяющийся двигатель,
говорю,
да, и пространство свободы.
На одном человеке. Это должно,
да, быть. Да, но это должно быть вот как раз институт, куда знают туда обратиться.
Ну, да, я допускаю, наличие
ударная группа хотя бы.
Ну, ударная группа, тут, мне кажется, она уже очевидна есть.
Ну да, но...
Барабанщики
мне
есть.
Мне кажется, нужно просто верить в то, что это можно сделать и делать. Вот это, да, помещение для себя найти и сделать его таким, каким хотите.
Просто надо понять, что вы хотите. Первое помещение берите, идите к администрации договариваться.
У меня есть несколько комментариев. Очень хорошо, что был упомянут американский опыт, потому что в американской студенческой жизни есть такое явление, как студенческие клубы. У нас этого аналога нет. Можно подобрать более-менее близкую вещь, которая связана. Это выпускники СУНЦОВ, специальных школ. Они друг друга знают, они очень часто идут учиться в одни и те же вузы, и это братство сохраняется со всеми байками, традициями и всей этой неформальной культурой. У нас такого нет. Проблема аудитории, она, в принципе, всеобщая. У нас, например, одно из требований инициативной группы – это сделать, существенно облегчить процесс заказа аудитории, чтобы не приходилось бегать. Если у человека появляется желание там, пригласить какого-нибудь знакомого, провести встречу с известным человеком или что-либо обсудить. Открытых встреч было у нас очень немного, и один из примеров, который мы приводим, это обсуждение ситуации с образованием, которое закрыли, когда выступающий только-только закончил свою речь, не дав перейти, собственно, к дискуссии, которую все долго ожидали. Есть еще, например, проблема у нас в главном здании – это гостиная. Гостиная в главном здании – это общественное помещение, которое занимает два этажа. Они очень роскошно сделаны для той сталинской эпохи, когда они были построены, но они закрыты. Часть из них хранят ненужную мебель или старые матрасы, потому что больше некуда, а предметы…
Извините, а вы не можете пойти к ректору и сказать, нам нужно это помещение, и сдайте его нам?
По этому поводу нужно идти не совсем к ректору, к организации так называемого ОСК, которая занимается как раз работой с теми, кто живет в общежитии. Но есть, например, некоторые гостиные, там есть тренажерные комнаты, есть детская комната для студентов или сотрудников с детьми. Но не все гостиные, они открываются. У нас есть киноклуб, который традиционно в пятницу и субботу проводит свои сеансы. И несколько раз была проблема с тем, чтобы открыть аудиторию, она оказалась внезапно закрытой, потому что начальник управления общежитиями издал какой-то там нормативный акт и решил его не открывать. То есть есть проблема такая.
Спасибо.
Я хочу сначала сделать некоторые предложения, а потом вас покритиковать. Вот я выпускник факультета права нашего вуза, Высшей школы экономики. Вот все бюджетные студенты, наверное, читали внимательно свой контракт на обучение. А я несколько раз заключал этот контракт, и вначале, когда я поступил, там указывались академические часы, что вуз обязан проводить академические часы. Потом, видно, юристы посовещались и сделали так, что вуз не в текст контракта нету академических часов, а просто дают высшее образование. Но это один из нюансов. И самое основное, что в контракте не хватает. Когда студент по неуспеваемости отчисляется, вуз автоматически разрывает с ним контракт. И он, там далее приписка, и студент в течение 2 лет имеет право восстановиться. А что делает студент в течение 2 лет или в течение года, или даже полугода, допустим, студента отчислили в январе? Что он делает с января по сентябрь? И причем, когда студент восстановится, в сентябре ему сдавать экзамен или сдавать какие-то зачеты, которые он должен, накопился академической неуспеваемости. В этом случае студент просто выброшен из студенческой жизни. Ну, на практике так жестко не получается. На практике все-таки студента не отбирают студенческий, но раньше так было, когда не было электронных пропусков. Сейчас не знаю. Да?
Да.
Ну, в общем, если у студента заблокируется электронный пропуск, то он не сможет ни пойти в библиотеку, ни пойти в студенческий клуб, ни в профсоюз, никуда. Только сможет, как сказать, в фойе в институт зайти, или даже в фойе сможет. Что я предлагаю, чтобы отчисленный студент, неважно, бюджетник или не бюджетник, имел возможность какое-то обозримое до тех пор, пока он может восстановиться и думает восстановиться, имел возможность приходить в институт, участвовать в студенческой жизни. Но для этого, как минимум, у него должен быть открытый пропуск. Ну и второе, желательно, если он еще собирается учиться, неплохо было бы ему разрешить пользоваться библиотекой. Тогда ему будет легче восстановиться, легче вернуться в учебу, и это реально. Так, что еще?
Покритиковать.
Да, покритиковать я хочу.
Главное, там, мы все ждем.
Андрей очень...
все мимо.
Расслабьтесь. Да, отлично, речиво рассказывал, что нужно бороться. И привел такой неуместный пример, что вот запретили на форуме, в Твиттере, ВКонтакте выражаться матом, оскорблять друг друга. Но вообще-то матом ругаться нехорошо. Это плохо, это все знают. Давайте возведем дискуссию, давайте бороться за права, чтобы везде, на всех углах, на партах писать матерные слова, чтобы это было право студента выражаться везде. Ну вот аудитория все распишет.
Здесь просто проблема не в том, чтобы ругаться матом или там выглядеть, но просто когда у тебя выбирает свободу делать что-то. Просто неприятно, когда допустим, есть ложка, тебе сказать, нет, все, ложка больше есть нельзя.
А можно как не юрист? Можно как не юрист юристу, я не юрист. Ситуация очень простая. У нас сегодня в законе написано, да, в законе образования, высшем и послевузовском образовании, что правила отчисления могут быть написаны в уставе и внутренних правилах проживания, да, внутренних правилах внутреннего распорядка и правилах проживания в общежитиях. Сегодня вводятся системы еще и иных локальных нормативных актов. Вышки, иные локальные нормативные акты в уставе не прописаны. В ряде вузов, как Дальневосточный федеральный университет, я был на этой встрече, честно говоря, мы с ними не связывались, Я об этой истории еще и до конца не выяснили, но там как раз студент отчислился за то, что он ругался матом, как они утверждают. Надо это проверить. Не факт, что так, надо проверить. Но у них точно в уставе, вернее, в локальном нормативном акте, которым является этический кодекс, написано, что вплоть до отчисления, да, может быть наказан студент, участвующий в несанкционированных протестных акциях, разрушающий моральный облик вуза. То есть, на самом деле, получается, я, который говорю, ректор, по моему оценочному суждению, жулик и вор. Меня к уголовной ответственности привлечь нельзя, да? Но меня можно очистить. Если я совершаю проступок, например, в общежитии, я парту мебель испортил, ну, например, там же и запорчу мебель, имущество, скажем, можно вплоть до отчисления, ну, парту я испортил, или там сломал шкаф. То есть получается, да, меня можно административно наказать, и еще меня можно очистить. Любой юрист, да, как, по крайней мере, мне юристы все говорят, что двойное наказание, но это верх произвола правового. Есть уголовно-административный кодекс, есть правило устава, да, за неуспеваемость вступил в силу уголовное преступление совершил, вступил в силу оно. То есть ты там сидишь, твое прекращается обучение. То есть это продиктовано, понятно, какими правилами, процедурами. Но все-таки нам кажется, что мы боремся, надо четко в уставах вузов, да, прописать, за что можно отчислять. То есть, ну что было написано, должен быть какой-то свод правильных, ну, таких правил. Все остальные этические кодексы, моральные кодексы, правила поведения. Знаете, невозможно это наказанием добиться. Вы сами, да, мы в 21 веке живем. Это воспитывается. Как раз учебное заведение, оно отчисляя, оно человека выталкивает на улицу. Оно должно его, если это идет речь о культуре, оно должно его обогащать. Сюда он приходит за интеллектуальным моральным богатством. А мы его на улицу выбрасываем, вот это неправильно.
Нет, ну вот высшую школу экономики, в этом нельзя обвинить.
Так никто не обвиняет.
Не упрекнуть. Потому что даже помню такой случай, я думаю, года два назад было, что двух студентов задержала милиция за участие в каких-то, ну, манифестациях, что-то такое.
Да, ну я понимаю.
И милиция написала, что они там административное правонарушение, и ректору письмо, что, как бы сказать, просьба рассмотреть вопрос по дальнейшему пребыванию данной студентки, в числе студентов. И ректор наш четко ответил, что было, как бы сказать, опубликовано, ну, доведено до сведения по всем факультетам, что студенты могут быть отчислены только за исключительно за академическую неуспеваемость.
Да, тогда это не было прописано. А ситуация обстоит таким образом, что, кстати, многие не знают, если вы участвуете в акции, вас задержали и даже не выписали административное правонарушение, если вы подали заявку, вся эта информация из правоохранительных органов пересылается в ВУЗ, это по всем ВУЗам. А вопрос в том, что изменилось другое. То, что по идее, да, по закону, вот юридической точки зрения, это не происходит. И ректор прямо сказал, действительно, на встрече, пока не будет диктатуры там в государстве, как говорится, пока не будет диктатуры здесь. Если это будет, то я уйду. Суть в том, что, понимаете, есть человек, а есть закон, а вот придет другой ректор, а вот у кого-то в другом вузе крышу снесет. Вот там вот говорят, за мат отчислили, тут не отчислили, хороший вуз, отлично. Но ведь юридически-то существует возможность. То есть суть не в том, как это используется, а в том, что такая возможность есть. И если такая возможность есть, и как даже сам ректор выявляет, получается, он же, значит, выступил против того, что студентов можно отчислять за участие в протестных акциях. Правильно? Да. Он выступил против, это его позиция. Так значит, такого положения не должно быть в уставных документах. Его и нет. И вот тот аморальный, да, там, утопление мата, он тоже сказал, это, ну, он даже, по-моему, идиотом назвал, да, там, инициатор. Он тоже сказал, что это глупость. Ну, то, если это глупость, так, может быть, не стоит это там оставлять. То есть речь о том, что это возможно. Все. В принципе, я уверен, что это, конечно, не произойдет. Но в других вузах происходит.
В нормативном акте написано, что...
Внутренние правила распорядка, они являются локальным нормативным актом. И там написано, что как раз... За употребление обсценной лексики, мата, да, возможно административные меры вплоть до отчисления. Там, по идее, там при повторном совершении. Ну, то есть, конечно, за это не будет, но, в принципе, с точки зрения юридической можно привязаться. В других вузах привязываться.
В высшей школе экономики в уставе распорядка точно нет. Вот абсолютно точно.
Но там есть 3.1.3, там за оскорбление в телекоммуникационном
сфере. Там формулировка должна быть намного более расплывчатая. Просто.
Ну, то есть, тем более, еще хуже. Анализ. Чем более расплывчатая формулировка, тем хуже.
Нет.
Как?
Немножко переворачивайте мои слова. Я немножко не к тому, что вот того акта, который вот вы сейчас назвали, что конкретно вышки его нет, потому что вот по поводу отчислений.
Я сам смотрел, как все. Правила внутреннего распорядка есть?
Хорошо, давайте посмотрим. Вот как раз пока их ищет, я могу сказать свою ситуацию.
Это не проект, это правило
будет распорядок. Меня отчислили по инициативе университета месяц или два назад.
Институте прикладной политологии за медицинскую справку, которая была сделана за 1 часа. Мы говорим об этом публично, и у меня была такая ситуация, что мне нужно было закрыть неявку на экзамен. Я признаю, что это было неэтично, и я, то есть, естественно, меня отчислили. Но меня поразила реакция преподавателей, которые, ну, многие к этому не отнеслись, не стали там публично меня клеймить или обещать, что это там будет опубликовано на сайте, мы используем себе там кодировали что-то дальше, потому что таких случаев я тоже слышала. А мне просто одна из моих замечательных преподавательниц дала розовый пропуск, который не самый последний по значимости вышки, сказала, ходи. И с тем розовый пропуск, но это не вот у меня
это девчонок карта. Парней семьи.
Ну, это, да, один из
преподавателей.
Преподавателя вот тоже есть. То есть он меня посрочили. Даже нет, я хожу под своим именем. Да. Там просто написано, что этот человек имеет право посещать институт, приходить в любые здания вышки, вплоть там что-то до 11 вечера, до 31 декабря, каждый день, когда забираться улица. Вот. И я сейчас работаю полный день, и когда у меня есть возможность, я там прихожу, чтобы не отрываться от среды, потому что я сюда очень плотно уже росла, и там, мне просто больно как-то отсюда отрываться надолго. Вот. И по поводу этого, и что касается вот того, что... И на самом деле, таких случаев я могу еще привести, наверное, несколько, потому что у нас вот точно на первом курсе, на, вот, на Качновском у нас на социологии, отчислили очень-очень много народу. И многие люди, которых отчислили, продолжали ходить и ходить продолжали. То есть, ну, вот единственное, что это, наверное, не должно зависеть от лояльности преподавателей. Вот, и действительно было бы неплохо внести такой пункт в какой-то локальный устав, потому что действительно формулировка там, она несколько раз вычитала, вот, я не помню, отчисление 3 чего-то там. Вот, но мне кажется, можно было бы добавить, потому что то есть у меня есть сейчас возможность как отчисленного бюджетного стены становиться на коммерции или переступать на коммерцию, мне не вариант считаться, потому что таких денег я не заработаю, наверное, никогда. Вот, то есть вот в этом
случае я
поддерживаю.
Спасибо, Марин. Андрей, ты...
Да, я хотел бы ответить молодому человеку, собственно, на его вопрос, почему эту проблему мы считаем проблемой. Дело в том, что я убежден, что наказывать нужно только за насилие. То есть за причинение физического вреда чужому имуществу, вещам или телу другого человека, которое произошло без его согласия. То есть, когда мы пишем на партах матерные слова, ну, мы не пишем, но какие-то, я честно никогда не писал вышки, когда другие люди пишут там, на партах матерные слова, они тем самым приносят вред имуществу Высшей школы экономики. За это, пожалуйста, я считаю, что она может наказывать. Когда кто-то где-то бьет кого-то по лицу, он наносит вред телу другого человека без его согласия. За это тоже, я полагаю, если... и существует наказание, то оно будет справедливым. Оскорбление не является причинением физического вреда чужому имуществу, ни телу, ни вещам. Поэтому я не считаю, что за них надо наказывать. Я выступаю лично против статьи 282 нашего Уголовного кодекса. Я считаю ее фашистским инструментом, и мне очень не нравится, что она существует. И естественно, что я выступаю против пункта 3.1.3 нашего внутренних правил распорядка.
В контексте звучит как фашистский пункт почти. Да, я, например, сам не согласен. Я считаю за то, что понравился в обществе.
Да, вы хотите ответить. Андрей,
оскорбление наносит вред душе. И я понимаю, что это нехорошо, что если студенты могут отчислить за глупое слово. Но давайте не будем вести дискуссию такую громкую. Просто кричать это, вот все формы забивать, что это такая несправедливость, нас за случайные матерные слова, написанные в Твиттере, ВКонтакте, могут отчислить. Ну, не надо вообще на этом как бы зацикливаться и об этом шуметь. Что, какая должна быть позиция руководства? А студенты, которые случайно напишут или специально что-то матом ВКонтакте, в Твиттере или будут говорить, отчислению не подлежат. Но такого быть не может.
И просто не писать.
А такое есть. Не мы добились того, что руководство высказало, что специально или случайно, но за оскорбление, за мат в социальных сетях, за пределами Высшей школы экономики наказывать не будут. Мы добились того, что руководство высказало такую позицию. Мы считаем это нашим достижением.
Нельзя легализовать хамство. Вот так. А вы требуете легализовать хамство?
Дело в том, что...
Мне кажется, что мы немного съехались с темы. Давай сейчас Андрей вам ответит, и мы...
Дело в том, что разных людей могут оскорблять самые разные слова. Например, кого-то оскорбляют слова о том, что там мой друг гей. Я говорю о том, что вот мой друг гей. Человек говорит, о, ужас, этот факт, или я, допустим, скажу, что вот я, например, гей. И тот говорит, это меня оскорбляет. Это оскорбляет моих детей, я считаю, это нехорошим.
Это пропаганда.
Да, это пропаганда. Я считаю это нехорошим, неплохим, я считаю это нейтральным. Вот причинение физического насилия — это какой-то объективный критерий того, что нужно человека, можно человека наказывать. А оскорбление души, кого-то оскорбляют одни вещи, кого-то другие вещи. Меня, например, оскорбляют, не знаю, там, когда у мужчин видны между носком и брюками видно участок тела. Мне это просто выводит из себя, я ненавижу это, я прихожу к
физическому ярость.
Да, я еле себя сдерживаю, но я не считаю, что людей нужно за это наказывать. Это оскорбляет мою душу, но никак не наносит им вред моему телу, моему имуществу.
У нас есть закон о клевете, а закон деловой репутации. Если кого-то это волнует, он может подать в суд. Зачем при этом применять меры непосредственно учебного заведения, которое к этому не имеет отношения?
Спасибо. Давайте перейдем к следующему вопросу. Нет вопроса. Тогда у меня есть вопрос. Да, у меня вопрос к Сергею. Что ставят студенческие организации в зависимость от вуза и от руководства?
Вот я уже освещал тему проблемы получения аудитории студентами, и один из механизмов, который обеспечивает определенную легитимность студенческих организаций, по крайней мере в Московском университете, он заключается в возможности распоряжаться аудиторией. Это выглядит так. Многие организации, помимо того, что в уставе прописана защита прав студентов, обязанность быть представительным органом, они проводят мероприятия. Татьяна неделя, будет масленица скоро, и многие другие ярмарки вакансий. Если какой-то человек хочет провести, допустим, встречу с известным человеком, который он может организовать, все упирается к тому, что нужно получить аудиторию. И чем больше аудитория, тем больше бюрократии в этом вопросе. Одно дело это то, что собрать людей, как, например, собрание ЕГЭ, не проводится без оповещения, просто свободной аудитории. Встречу с Гришковцом, которую недавно проводили, для этого на химическом факультете, для нее делали, бронировали аудиторию вообще потоком. А представители официальных организаций, они могут посодействовать представлению аудиторий. Таким образом, получается такая ситуация, что они как бы что-то и делают, особенно это касается массовых мероприятий. И с другой стороны, есть определенный порог хождения совсем независимому человеку, чтобы ему организовать какую-то дискуссию или мероприятие, не используя студенческие организации. Это достаточно сложно.
Угу. Спасибо. Андрей, ты...
Вот, ты сказал по поводу выбора студенческий профсоюз, что нужно, ну, может быть, ты так не сказал, но что ты упоминал порог 1%, ну, на примере, да, хотя бы какой-то минимальный, чтобы хотя бы там 100 человек из 10 тысяч проголосовало. Этот вопрос поднимался в том числе на той самой встрече, и там один проектор говорил, что вот у нас все никак не закончатся выборы, потому что проголосовало недостаточно людей, чтобы вот эту явку преодолеть, наконец-то выборы завершить. Но моя личная позиция, что так мало студентов, которые хоть в чем-то заинтересованы, так мало людей готовы участвовать, пусть даже в выборах, самой какой-то простой процедуре, поставить галочку, может быть, поставить галочку в интернете, что, может быть, не стоит вообще делать никакие пороги, потому что порой там всего 4 человека из 10 тысяч там будут взволнованы какой-то проблемой. Но пусть они тоже будут иметь возможность там создать свой выборный орган. Вот такой.
Я, по-моему, говорю не о пороге, я говорю о финансовом пороге, определенный процент, который получает непосредственно студенческая организация. Если говорить про пароль голосовавших, мне кажется, его все равно надо иметь, потому что в этом будет заинтересованность в принципе всех, чтобы выборы состоялись, значит, были легитимные. В чем заключается проблема даже, да, мы видим в нашей стране, у нас же была тоже пороговая явка, ее отменили, и сразу мы видим, что многие чиновники-бюрократы заинтересованы в том, чтобы выборы выборы шли очень тихо, чтобы меньше людей пришло, и значит, чем меньше людей приходит, тем легче фальсифицировать. В данном случае речь не идет, конечно, о фальсификации никаких, никому это не надо. Речь идет о том, чтобы больше людей знало об этой информации. Значит, каждый кандидат и вообще все движение, которое организует эти выборы, они заинтересованы в том, чтобы все об этом знали. И ведь тем порождается легитимность. И вопрос, как проходят выборы. Понимаете, многие могут говорить, да, у нас вот состоялись выборы, все хорошо, там студенты выбирали, они там встречались, они там что-то обсуждали. Но об этом многие не знали. То есть все должны об этом знать. Как мы устроили в одном вузе, где мне все, там два просто, там два вуза объединилось, там два профсоюза, два там, две студенческие организации, которые между, еще в двух корпусах, которые между собой не могут найти лад. И мы сделали так, от вас 50% и от вас 50% кандидатов. И общий у вас будет бюджет, потому что одному вроде дают бюджет, а другие их присоединили, они в обиде им не дают. И мы хотели их объединить. И мы сделали так, чтобы как раз они говорили, что у них никто не будет голосовать. Всем это не надо. Мне преподаватель сказал даже, у нас не МГУ, я МГУ закончил, у нас БДО. У нас они не пойдут на город. У нас там проголосовало не так, чтобы много, но где-то 3000 человек. И я считаю, это в принципе для вуза, а он меньше вышки гораздо. Да? И это достаточно круто. При том, что мы прямо организовали эту кампанию, у нас было столько недоработок, мы первый раз этим занимались, но мне кажется, это было очень эффективно. И многие ребята, которые об этом узнали, слышали, они даже и знали, что выборы будут, они приходили в день выборов, знакомились с анкетами кандидатов, кандидаты с ними общались, и в общем получилось интересно. И оказалось, что выдвинулось столько людей, выдвинулось порядка 30 человек, хотя в студсоюзах было меньше. Я ей сказал, никто больше не пойдет. Выдвинулось 70% тех, кто не состояли в студенческих организациях никогда. Поэтому все эти шаблоны, которыми они жили, переломились. И их в прах на дебатах разносили, кто возглавлял профсоюз. За то, что они ничего не делают.
Спасибо. Ты меня убедил.
Спасибо большое. Друзья, у нас уже время подходит к концу. Если у кого-то еще остались вопросы, то вы можете сейчас... Если не осталось, то мы тогда...
Или отправить анонимно на почту.
Анонимно на почту.
Андрей говорил, предлагал, чтобы инициативные группы координировали другие инициативные группы и помогали им каким-либо образом. Прошу прощения, планы. Я хочу, например, ЕГЭМГУ рассказать, кому мы помогаем, едины или по возможности доводим информацию до студентов. Вот сейчас, например, есть планы реконструкции проспекта Вернадского и под зону могут срубить яблони, которые визитная карточка территории МГУ по границе, как это было в истории летом с Мичуринским. Соответственно, есть об этом заинтересованы жители не только МГУшники, но и жители ближайших районов. И мы вот совместно с ними действуем по этому делу. Мы оказываем в том числе информационную поддержку другим студенческим инициативам, я для себя выписал. У нас есть, например, дружина охраны природы, мы достаточно часто информируем об ее мероприятиях, они читают различные лекции, соседние недавно читали, почему плохо пожигать траву весной. Есть, например, группы, это жители соседних районов, Раменки, у них были проблемы, это одна из них это застройка территории возле Академии наук, по сути соседний район. Была идея на месте Дворца пионеров построить какой-то там комплекс, ну, как раз на территории, мы информационно освещали эту тему. И была идея на Воробьевых горах сделать очередной экозаповедник, но в результате выяснилось, что там что прокладывание этих дорожек и фонарей, оно очень сильно окажет влияние на местную флору и фауну. Это люди с биологического факультета подобно рассказали, почему те меры, которые хотят предпринимать в мэрии Москвы, они губительно скажутся на статусе Воробьевых гор как заповедника. Есть движение за Раменский парк, это парк, который рядом совсем на новой территории МГУ, его хотели застраивать, мы координируем, даже выходили как-то на саженец, у нас есть именно в Красном парке. Есть другие инициативы, это, например, сбор макулатуры, но и последнее, что наверняка услышал, почему, собственно, Михаилу Лобанову приписали участие в Андриану Гейте, это то, что мы информационно помогали освещать ход разбирательства клуба выпускников СУЗ по делу диссертации Андриана. То есть совсем на всех этапах, начиная с подачи письма ректору, заканчивая обнародованием результатов проверки диссертации.
Спасибо, Сергей. И
спасибо большое тогда... за твою борьбу. У меня просто девушка работает в школе, как раз около МГУ, так что ваша борьба за яблони создает ей свежий воздух. Спасибо.
Отлично. Спасибо. Спасибо, что пришли, дорогие друзья.
Следите, до новых встреч.
Да, за новостями на сайте labhse.ru. Спасибо. Подождите, не расходитесь.
Я попытал хватить еще.
Там же пустота, там стоит трансформаторная будка.